Итак, Трэвису 23 года, на его компанию подают в суд на $250 миллиона. А его инвестор сначала ударил в спину, подал на него в суд, а потом бросил, угрожая физической расправой. Друзья, приветствую! С вами Михаил Бабич на БИЗ, подкасте про бизнес, инвестиции и стартапы. Здесь вы сможете узнать про бизнес-модели, концепции, термины и практики, ошибки которых стоит избегать, интересные кейсы компаний, а также я коснусь ментальных моделей для правильного подхода к процессу. Добро пожаловать! Это первый эпизод большой серии про историю компании Uber. С точки зрения бизнеса и кейсов, это совершенно потрясающая компания, фундаментально поменявшая отношение людей к транспорту. Второй самой дорогой вещи, которую многие покупают в своей жизни. Это самый дорогой стартап за всю историю, который поднял около $20 миллиардов, все еще оставаясь при этом частной компанией. Он полностью изменил то, как работает Кремниевая долина и венчурный капитал. В течение этой серии вы узнаете всю историю индустрии поездок на заказ, а также про ключевых игроков, с которыми компания Uber либо конкурировала, либо которые оказали на компанию существенное влияние и привели к изменению бизнес-модели. Я расскажу, как компания превратилась из честной и законопослушной в ярого нарушителя законов, как она воевала со всем миром, поднимала огромные деньги, как опустилась на дно и какие титанические усилия были приложены акционерами, чтобы ее привести в порядок. Вы узнаете про закулисные игры, борьбу внутри компании за контроль и как в итоге компания Uber стала публичной. В процессе подготовки этой серии я обработал огромное количество материалов и пересмотрел десятки интервью участников. Я также прочитал несколько книг, в которых речь шла о компании, и прослушал множество подкастов, вышедших на разных этапах истории компании. Это целая сага. Причем люто интересная, как с точки зрения бизнеса, так и просто с точки зрения событий и их участников. Трэвис Каланик, один из основателей, позже ставший CEO компании, очень непростой и резкий человек. Именно эта его черта привела к непримиримому соперничеству на каждом этапе и с самым высоким ставкам. Все это придало истории особенно интересную окраску. Я расскажу, почему и как он пришел к этому. В этом первом эпизоде речь пойдет про основателей компании, о том, что именно сформировало их мировоззрение и про зарождение оригинальной идеи Uber. Ведь первоначальная идея весьма отличалась от того, что сегодня люди во всем мире ассоциируют с понятием Uber. Ну, поехали! Чтобы лучше оценить всю красоту истории, стоит прежде всего рассказать про ситуацию, которая сложилась на рынке такси в Америке, и какие факторы предопределили появление сервиса Uber. Не буду заглядывать слишком далеко в прошлое и начну с более релевантного момента для нашей истории – появления моторизированных такси. В 1907 году американский бизнесмен Генри Аллен импортирует из Франции в Нью-Йорк партию автомобилей и открывает сервис моторизированных такси. Он, к слову, был первым, кто выкрасил свои авто в желтый цвет, чтобы они выделялись в потоке машин. Забавно, что именно по этой же причине герои мультсериала «Симпсоны» в свое время тоже стали желтыми. Именно благодаря этому их было легко найти при переключении каналов. Итак, Генри Аллен нанимает водителей для своих авто, и его сервис пользуется огромным спросом. Во-первых, он дешевле. Во-вторых, быстрее, чем экипажи, запряженные лошадьми. Тем не менее, через год все становится не так радужно. Водители начинают бастовать. Они недовольны были тем, что Аллен не выполнил своего обещания сделать их полноценными наемными работниками со всеми вытекающими бонусами. В реальности же они оставались обычными независимыми подрядчиками без каких-либо дополнительных привилегий. Более того, они к тому же еще и платили 25 центов в день за аренду униформы, 10 центов за так называемую полировку хрома, а также сами должны были оплачивать бензин. И это 1907 год. Забавно, насколько это все звучит знакомо и как история повторяется. А теперь переместимся на пару десятилетий вперед, в 1929 год, когда случился обвал рынка ценных бумаг и Великая депрессия. Мы позже также увидим параллель с этой ситуацией. Что происходит во время Великой депрессии? Люди по всей стране теряют работу. Все ищут абсолютно любой заработок, чтобы как-то свести концы с концами. А как проще всего это сделать без необходимости долго обучаться? Стать водителем такси? Эта работа становится запасным вариантом даже для тех, кто потерял все на Уолл-стрит. В то же время автодилеры начинают рекламировать авто не как личное транспортное средство, а как инструмент для зарабатывания денег в виде собственного такси. Конечно, это не могло не привести к переизбытку такси на улицах Нью-Йорка. Спрос на такси начинает падать. Люди теряют работу, а предложение зашкаливает. Просто очень многие из тех, кто потерял работу, становятся таксистами. На улицах дикая конкуренция. И, конечно же, цена на услугу катастрофически обваливается, в то время как все улицы забиты машинами. В ответ на это большие города начинают регулировать эту проблему системой медальонов, которые ограничивают количество лицензированных такси на дорогах города. Это, к слову, происходит и по сегодняшний день. Ограниченное количество медальонов и неограниченный спрос на них. Цена медальона становится заоблачной. Что же в таком случае происходит со всеми теми, кто купил авто, стал работать таксистом, но не может позволить себе лицензию? Конечно, они никуда не уходят и не пропадают. Именно так начинает развиваться теневой рынок, который никак не регулируется городом. Дело в том, что официальные такси работают по счетчику. Садишься в такси, включается счетчик и платишь по итогу поездки. Но ничего не мешает заранее договориться о фиксированной сумме за всю поездку. В таком случае услуга не подпадает под правила, регулирующие работу такси. Это все создало индустрию, которая изначально называлась сервис седанов – седан services. Потом это становится индустрией проката лимузинов – limo industry, ну или же черных авто – black car industry. В конце концов, это все называется одним термином – индустрия цыганских автомобилей – gypsy car industry. Таким образом, в США в течение почти столетия параллельно развиваются две индустрии перевозок – очень зарегулированные лицензируемые такси и сравнительно нерегулируемые прокаты лимузинов или черных авто. За все это время в них не происходит никаких особых инноваций. В первые десятилетия даже не было никаких координирующих служб, и люди просто ловили такси на улицах. В 1948 году появились первые диспетчерские службы. Они использовали двустороннюю радиосвязь для общения с водителями. В 80-х появились первые компьютеризированные диспетчерские службы. Однако основная проблема заключалась в том, что все такси работали как независимые подрядчики, и диспетчерские службы работали скорее в рекомендательном режиме, когда таксист мог брать или не брать заказ, а также мог взять заказ, а по пути к пассажиру подобрать другого прямо на улице, просто проигнорировал в итоге вызов. Не было никакой гарантии, что такси приедет. Даже несмотря на то, что в Нью-Йорке были наиболее эффективные службы, вызвать такси было практически невозможно, а весь процесс был огромной головной болью. В то же время компании такси и их водители постоянно лоббировали законодательство. Они не хотели менять устоявшийся порядок вещей. Они хотели, чтобы индустрия оставалась прежней. Бизнес и регуляторы очень тесно переплелись, а вся индустрия была насквозь коррумпирована. Причем таксисты все это время не так, чтобы очень хорошо себя чувствовали. Они постоянно бастовали и зарабатывали на грани прожиточного минимума. В общем, в индустрии полный бардак. И так происходит почти целый век. А теперь переместимся в 2008 год, когда происходят две критические вещи, полностью меняющие рынок. Первое. Компания Lehman Brothers банкротится и наступает мировой экономический кризис. Полностью повторяется динамика того, что происходило почти за 100 лет до этого. И второе, уже не похоже на предыдущую историю. Компания Apple открывает возможность создавать сторонние приложения на второй версии тогда еще iPhone OS. Примерно в это же время Том Депаскуале, предприниматель из Вирджинии, который до этого успешно создал и продал туристический стартап, запускает со основателем Джорджем Эрисоном новую компанию Taxi Magic. К слову, Джордж через много лет создал успешный маркетплейс БУ автомобилей Shift. Итак, Том и Джордж собрались предложить индустрии такси две инновации. Первое – удобный интерфейс заказа такси благодаря мобильному приложению. И второе – оплату поездки кредитной картой через это же самое приложение. До этого всегда необходимо было расплачиваться наличными и иметь дело с водителем из дачи, что ненавидели абсолютно все. Это произвело настоящую революцию в индустрии. Со смартфоном в кармане можно было вызвать такси и расплатиться за поездку. Абсолютно все клиенты полюбили сервис. Однако основатели Taxi Magic приняли два неправильных решения. Во-первых, компания работала с существующими сервисами такси и с их диспетчерскими службами. А значит, все недостатки диспетчеров и необязательность появления такси, о чем я говорил ранее, также оставались головной болью сервиса. И во-вторых, заказ передавался не той машине, которая была ближе, а которая была дольше в списке ожидания. То есть, даже если машина находилась на другом конце города, но ожидала дольше, заказ передавался именно ей, а не тому водителю, который был на соседней улице. В итоге пассажиры часто отказывались от заказа, если необходимо было слишком долго ждать машину. И это очень интересный момент. Насколько вся власть в данном случае была на стороне предложения, а не спроса. Тем не менее, положение дел в индустрии такси было настолько печальным, что даже все это было большим прогрессом. В следующем 2009 году один венчурный инвестор, который уже давно думал про то, чтобы поменять рынок такси, услышал про Taxi Magic. Он прилетел из Кремниевой долины в Вирджинию, чтобы пообщаться с основателями компании. Этим инвестором, конечно же, был Билл Гёрли из фонда Benchmark. Он будет еще часто появляться и в дальнейшем сыграет решающую роль в истории Uber. Билл предложил основателям стать ведущим инвестором раунда А. Он предложил инвестировать 8 миллионов долларов при оценке компании в 32 миллиона, но только при одном условии. Компания зайдет на рынок проката лимузинов с параллельным сервисом Lima Magic. Этот сервис мог решить все проблемы рынка такси, связанные с работой с существующими диспетчерскими службами. Как обычно, когда основатель четко видит траекторию развития компании и получает предложение по изменению этой траектории, это может вызвать противоречивые чувства. Том ответил Биллу, что он уже серийный предприниматель, это не первое его родео, он знает, что делает. И несмотря на то, что ему нравится и сам Билл, и фонд Benchmark, он отказывается от инвестиции. Несомненно, это было неправильное решение. Как, впрочем, и отказ от выхода на рынок проката лимузинов. В конце концов, компания Taxi Magic остается без денег, меняет свое название на Curb, и ее продают по бросовой цене компании Verifone. Эта компания обеспечивала машины такси терминалами для приема кредиток. Совсем не та траектория, которая могла бы сделать из нее компанию масштаба Uber. Есть еще одна компания, которая сыграла свою роль в истории и появилась примерно в то же самое время. В 2008 году одна из крупнейших американских ритейл-сетей Best Buy создает собственный корпоративный инкубатор в Лос-Анджелесе. Идея состояла в том, чтобы сотрудники компании могли подавать заявки собственными стартап-идеями. Если идею выбирали, компания оплачивала переезд в Лос-Анджелес в инкубатор, и сотрудники могли в течение 2 месяца работать над своей идеей. Сейчас срок 2 месяца, конечно, выглядит уже смешно. Сотрудник по имени Дэниел Гарсия, работавший в подразделении Geek Squad, который оказывает сервисы по установке, наладке и ремонту клиентам Best Buy, имел как раз подходящую идею. Она заключалась в том, чтобы клиенты могли видеть приезжающие автомобили сервиса Geek Squad на карте в реальном времени через приложение в iPhone. Он подает заявку и попадает в корпоративный инкубатор. Глава инкубатора Джон Волбер вместе с Дэниелом очень быстро понимает, что этот сервис не дает никаких особых преимуществ Best Buy. Но если применить сервис более широко к индустрии такси, может получиться что-то очень интересное. Они решают назвать эту идею Cabulous. Джон Волбер, в свое время работавший в IBM, очень быстро понимает, что это потрясающая возможность с огромным рынком. На дворе 2008 год, наступает кризис. Джон идет к исполнительному главе Best Buy и хочет полностью забрать идею Cabulous из инкубатора. Он мотивирует это тем, что компания Best Buy в принципе больше не хочет поддерживать свой инкубатор, и ей нужно сокращать расходы. Best Buy отдает ему идею, даже не оставляя себе никакой доли. Джон и Дэниел пакуют вещи и переезжают в Сан-Франциско. Им удается поднять небольшой ангельский раунд инвестиций, и они начинают строить свой стартап. В один из дней в офисе звонит телефон. Джон берет трубку, и на другом конце провода, кто бы вы думали, Билл Гёрли, о котором мы уже говорили. Билл говорит, что заинтересован в их компании. На что Джон начинает рассказывать, что сейчас им нужны только маленькие пассивные инвестиции, а фонд Benchmark инвестирует уже в серьезные раунды. В итоге они отказываются брать деньги. Удивительно, что обе компании отказались брать деньги у Билла Гёрли, и обе так и остались небольшими. К слову, через несколько лет основатели компании встречаются с 2 молодыми предпринимателями. Эти предприниматели хотят знать, как компания собирается развивать свои сервисы и будет ли она развиваться на рынок проката лимузинов. Джон заверяет их, что Кабело со своим сервисом заказа авто через телефон никогда не будет выходить на рынок лимузинов, а сфокусируется исключительно на сотрудничестве с существующими игроками на рынке такси. Предприниматели встают, говорят спасибо и уходят. Этими предпринимателями были Трэвис Каланик и Райан Гривз. Первый – один из основателей, а второй – на тот момент CEO только что появившейся компании Uber. В конце концов, компания Cabulous была переименована во Flywheel и стала мобильным диспетчером для существующих сервисов такси в Сан-Франциско. Вот только это уже не такой большой рынок, и компания работает с той же Verifone, которая купила Taxi Magic. Узнав всю эту историю о том, что на рынке такси бардак, и множество как предпринимателей, так и инвесторов хотят это исправить, логически встает вопрос, почему же никто так и не вышел на рынок проката лимузинов и черных авто, если он совершенно не зарегулирован и на нем больше возможностей? Ответ на этот вопрос очень прост. Каждый раз, когда кто-то пытался зайти на этот рынок, как, например, основатель компании Seamless Джейсон Фингер в Нью-Йорке, происходило примерно следующее. Джейсон был нью-йоркским юристом и часто засиживался в офисе допоздна. Таким образом, он увидел огромный спрос на услугу доставки еды. В итоге он открыл успешную кампанию по заказу еды в офисе через мобильное приложение. В какой-то момент он задумался, а не координирует ли заказ лимузинов в те же офисы для тех же клиентов через это же приложение. Оба сервиса идеально дополняли друг друга и могли обслуживать одну и ту же клиентуру. Он начал работать над этой идеей и хотел сделать сервис Seamless Meals для доставки еды и Seamless Wheels для заказа авто. Он начал общаться с банкирами, с дистрибьюторами седанов и лимузинов, а также начал договариваться с будущими корпоративными клиентами. Однажды он приходит в офис и видит новое сообщение на автоответчике с неизвестного номера. Он его включает и слышит примерно следующее. «Джейсон, как мы понимаем, вы предлагаете услуги заказа лимузинов корпорациям в Нью-Йорке. Нам кажется, это не очень хорошая идея. У вас такая красивая семья. Почему бы вам не проводить больше времени с вашей прекрасной маленькой дочкой? У вас все так хорошо с вашим бизнесом доставки еды. Зачем вам его расширять в другие сферы?» Джейсон сложил 1+1, нерегулируемый бизнес, полностью в тени, и понял, что этот бизнес полностью управляется мафией. Он сразу же отказывается от идеи Seamless Wheels. Таким образом, в Нью-Йорке, как и в других крупных городах Америки, когда кто-то пытался войти в бизнес проката лимузинов, происходила примерно одна и та же история. В любом случае, для Seamless все закончилось хорошо. Компания объединилась в 2013 году с крупнейшим конкурентом Grubhub и продолжает быть одной из лидирующих в своем сегменте в Америке. Поломать устоявшийся уклад и что-то изменить могут два типа людей. Либо тот, кто не знает о проблемах, либо тот, кому плевать на проблемы. Как раз такие два персонажа и стали основателями компании Uber. Это Гаррит Кэмп и Трэвис Каланик. Один настолько вдохновлен идеей, что не думает о препятствиях, а второму просто море по колено. Первым идеологом Uber был Гаррит Кэмп, канадский предприниматель из Калгари. Он создал сервис Stumble Upon. Летом 2007 года он продал его компании eBay за 75 миллионов долларов. Stumble Upon – это сервис агрегации веб-ссылок, который в случайном порядке рекомендовал пользователям интересный контент. Гаррит заработал на продаже внушительную сумму денег. Он был достаточно умным и смог сохранить за собой к моменту продажи большую долю в компании. В сервис было инвестировано всего 1,5 миллиона долларов, а значит, он отдал инвесторам не очень большую долю. Итак, Гаррит переезжает в Сан-Франциско, где все дни напролет смотрит фильмы про Джеймса Бонда, а все ночи проводит на вечеринках и в ресторанах. Впрочем, так, наверное, поступил бы любой молодой человек, который только что переехал в большой город и владеет многомиллионным состоянием. А почему бы и нет? На тот момент ему было 28 лет. Человек наслаждался результатами своего труда. Пока Гаррит ходит по ночным клубам и ресторанам, он постоянно испытывает трудности с вызовом такси. Можно сказать, что сервисы такси мешали ему наслаждаться жизнью и заслуженным успехом. В Сан-Франциско было выдано всего 1500 медальонов. Как мы помним, медальонами город ограничил количество лицензированных такси на дорогах. Власти Сан-Франциско целенаправленно сохраняли такое низкое количество медальонов. Это гарантировало постоянную занятость и хороший доход абсолютно всем водителям в любое время. Конечно же, спрос на такси многократно превышал предложение. Причем медальоны были совсем недорогими, в отличие от медальонов в Нью-Йорке, например. которые могли стоить до полумиллиона долларов. При этом в Сан-Франциско медальоны нельзя было перепродавать. Чтобы сохранить за собой медальон, водителю достаточно было регистрировать необходимое минимальное количество часов работы на дорогах города. Таким образом, получить медальон можно было только в случае, если прежний владелец умирал. Любой, кто подавал заявку на медальон, мог ждать годы. Были истории водителей, который ждал медальон целых 30 лет, но дождавшись, был уже настолько стар, что в скорости и сам умер. В то же время вызов такси носил исключительно рекомендательный характер со стороны диспетчера. Не было никакой гарантии, что авто приедет. По статистике, около 72% заказов просто не приезжали. Гаррет дошел до того, что заказывал такси одновременно у всех служб и уезжал на первом, которое приедет. Он так часто динамил таким образом службы такси, что почти во всех попал в черный список. В итоге, имея много денег, он начал пользоваться сервисами заказа лимузинов. Хотя это тоже было не очень удобно, так как приходилось заранее определять время поездки, что мешало наслаждаться ужином в ресторане или развлечению в клубе. Все же есть и веселиться по расписанию не очень весело. Стоит отметить, что в тот момент люди довольно негативно относились к водителям лимузинов. Особенно, когда последние прямо на улице предлагали их подвезти. Дело в том, что отработав официальный корпоративный заказ, водители пытались подзаработать в свободное время, предлагая прохожим их подвезти. Гаррет решил попробовать такой вид сервиса и обнаружил, что в большинстве своем водители вполне вменяемые, приятные, предприимчивые люди, которые просто хотят подзаработать в перерыве между заказами. Он полностью перестал пользоваться услугами такси и официальным заказом лимузинов. В итоге у него в телефоне накопилось около 15 номеров водителей лимузинов, которых он мог вызывать напрямую, попав на первого, кто был свободным в необходимое ему время. Итак, отдыхая от клуба в нем, осенью 2007 года, при просмотре очередного фильма про Джеймса Бонда «Казино Рояль», Гаррет увидел сцену, в которой Бонд вызывает свое авто с помощью телефона. В принципе, это происходило в разных фильмах про Бонда, но именно в «Казино Рояль» Бонд следил за приближением авто через GPS на карте на экране телефона. В фильме это был телефон Эриксон, все еще с физической клавиатурой. Гаррет был впечатлен. У него в голове складывается пазл, и он задумывается, почему бы не сложить 1+1 и не сделать персональный сервис, как у Джеймса Бонда, чтобы вызывать его знакомых водителей лимузинов прямо с телефона. Тем более, что как раз несколько месяцев назад мир узнал про первый iPhone. Поразительно, что обе части пазла, посещение ночных клубов и просмотр фильмов про Джеймса Бонда, стали необходимыми и обязательными составляющими для появления первоначальной идеи Uber. Летом 2008 года Apple запускает App Store для сторонних приложений. И Гаррет понимает, что именно это даст возможность воплотить концепцию из фильма «Казино Рояль». Гаррет начинает обдумывать название для подобного сервиса. В тот момент у него в лексиконе затесалось слово «паразит» Uber, которое он использовал для обозначения высшего качества. Он так и говорил, что Uber значит «супер», «лучший», «отличный», «великолепный». Если кофе был хорошим, он называл это Uber кофе. Если пицца была вкусная, это была Uber пицца и так далее. Изначально он выбирал название между Uber Cab и Best Cab. Любовь к слову Uber в итоге победила, и в августе 2008 года Гаррет регистрирует домен ubercab.com, а в ноябре того же года он регистрирует в Калифорнии компанию с тем же названием. Стоит признать, действительно отличное название. Первоначальной идеей Гаррета было купить собственный флот автомобилей Mercedes S-класса и, по сути, создать собственный эксклюзивный сервис вызова лимузинов с собственным парком авто для себя и своих друзей. А тем временем на дворе уже конец 2008 года. У Гаррета в голове бурлят все эти идеи, и он с друзьями едет на конференцию LIV в Париж, где его товарищ Трэвис Каланик снял огромные апартаменты для всех друзей, переехавших на конференцию. Стоит немного рассказать про историю Трэвиса и про то, как он стал тем, кто есть. Как раз перед тем, как стать CEO компании Uber, он выступал в Чикаго на стартап-ивенте, где сравнивал себя с персонажем мистера Вульф в исполнении Харви Кейтеля из фильма «Криминальное чтиво». К слову, если вы по какой-то причине не видели этот фильм, стоит посмотреть. Также он себя называл пастухом стартапов, консильери и куратором предпринимателей. Трэвис Каланик родился в Лос-Анджелесе в 1976 году и с детства был очень умным. У него особенно хорошо обстояло дело с цифрами и точными науками. А вот с гуманитарными все было не так хорошо. Тем не менее, в школе он получал самые высокие оценки, из-за чего его постоянно задирали одноклассники. В какой-то момент он принял решение изменить ситуацию, став гиперагрессивным и мгновенно давая сдачу каждому, кто к нему приставал. Все это ему не помешало продолжать хорошо учиться. Дошло даже до того, что в 18 лет он открыл свой первый официальный бизнес – платные подготовительные курсы для вступительных экзаменов в вузы. В середине 90-х, там же в Лос-Анджелесе, недалеко от своего дома, Трэвис поступил в Калифорнийский университет по специальностям экономика и компьютерные технологии. Во время бума доткомов, уже на старшем курсе, Трэвис присоединился к шести друзьям, открывшим в 1997 году свой первый стартап «Scour». На русском можно перевести как «прочесывать». Стартап позволял искать миллионы файлов на частных компьютерах, подключенных к сервису, а также в дальнейшем обмениваться ими по технологии P2P, как в Napster. Вот только Napster появился на 18 месяцев позже, и основная идея сервиса была взята именно у Scour. Трэвис проводил все свое свободное время, работая в Scour. Он зачастую оставался ночевать прямо на рабочем месте. У него не было ни девушки, ни близких друзей, ни каких-либо отношений. Один из бывших коллег по Scour рассказал, что какие-либо отношения с Трэвисом могли быть только у тех, кто работал рядом с ним. В 1998 году Трэвис бросает университет, чтобы полностью посвятить себя стартапу. Сервис начал набирать обороты прежде всего среди студентов, как и Facebook намного позже. Ведь доступ к широкополосному интернету был только на кампусе университета. К слову, Трэвис был знаком и позже подружился с Шоном Паркером, тем самым, который открыл сервис Napster. Шон также был одним из первых инвесторов в Facebook. Намного позже, в одном из своих выступлений, Трэвис рассказывал, что его персонаж вырезали в одной из ключевых сцен в фильме «Социальная сеть», в котором роль Шона Паркера сыграл Джастин Тимберлейк. Если вы смотрели фильм, то должны помнить сцену, когда Шон Паркер говорит Марку Цукербергу: «Миллион долларов не круто. Знаешь, что круто? Миллиард долларов». Именно Трэвис вместе с Шоном Паркером был на той самой встрече с Цукербергом. Но в фильме в этой сцене его заменили девушкой-азиаткой. Однако, мир Кремниевой долины очень тесен. Итак, сервис Scour стремительно набирал обороты, и компании необходимы были деньги, чтобы оставаться на плаву. В это же время про Scour узнает очень влиятельный голливудский делец Майкл Овец. Он владел крупнейшим агентством для актеров и спортсменов Creative Artist Agency, а также он был в течение нескольких лет президентом компании Disney. К слову, именно CAA, системой, когда агентство окружает заботой таланты, предоставляя им все необходимые сервисы, стало прототипом для концепции ведущего венчурного фонда Андриссен Хоровиц. Именно на такой основе, но в работе со стартапами, Марк Андриссен и Бен Хоровиц построили свой фонд и стали пионерами концепции founder-friendly, то есть дружественного отношения к основателям стартапов. До них инвесторы чаще хотели избавиться от идеолога и основателя стартапа, заменив его корпоративным функционером. Майкл Овец вместе с еще одним товарищем-миллиардером встречаются с основателями Scour и предлагают инвестировать 4 миллиона долларов, что было очень много во времена бума доткомов, и за это хотят получить контрольный 51% компании. Эта история хорошо иллюстрирует, что именно сделало Трэвиса Трэвисом, как закалялся его характер и что определило его дальнейшее отношение к венчурным инвесторам. Основатели сервиса вместе с Трэвисом со всей своей молодой наивностью радуются и соглашаются получить деньги на этих условиях. Они подписали термшит, то есть соглашение про условия инвестирования, даже не зная, что Овец привык играть не просто жестко, а очень жестко. Удивительно, как произошедшее дальше предрекло все то, что позже случилось с Uber. После подписания соглашения Овец просто не переводит деньги. Основатели ничего не понимают, начинают задавать вопросы и говорят, мол, мы готовы идти в бой, где деньги? Овец играет жестко и требует еще более выгодные условия для сделки и еще больший процент компании. Подписанное соглашение обеспечивает Овецу эксклюзивность и запрещает Scour в течение месяца искать деньги в других местах и общаться с другими инвесторами. Ребята, конечно, не идут навстречу Овецу, и по окончании эксклюзивного периода, когда деньги совсем уже подходят к концу, Scour начинает искать их у других инвесторов. Овец, только издавший этого, подает в суд на компанию и основателей, бросивших университет ради стартапа. Он хочет гарантировать право инвестировать на своих условиях. и это первый опыт общения Трэвиса с венчурными инвесторами. Потрясающе, насколько вся эта ситуация неправильна. Ощущение, что Майкл Овец, привыкший вести жесткие переговоры в совсем другом бизнесе, пришел за базукой в песочницу к детям. Никакой инвестор в своем уме не будет судиться со стартапом за право инвестировать в этот самый стартап. На этой стадии стартап только начинает создавать какую-то ценность в принципе. Как только становится известно о судебном разбирательстве, ни один из инвесторов больше не хочет разговаривать со Скауэр. В конце концов, Овец и его товарищ все же инвестировали в Скауэр. Неизвестно, правда, на каких именно условиях, но ребята были вынуждены пойти навстречу, чтобы удержать компанию на плаву. В итоге инвесторы контролируют и компанию, и совет директоров, а Трэвис с остальными основателями строит эту компанию. Основным преимуществом Скауэр и отличием от Napster был поиск не только музыкальных, но и любых типов файлов. Сервис индексировал всю разрешенную директорию подключенного компьютера. Стоит отметить, что P2P-шеринг файлов не был сам по себе незаконен и мог быть использован как в законных, так и незаконных целях. Он не был предназначен исключительно для незаконного обмена музыкой или видео. Тут можно провести интересную параллель с P2P-шерингом авто. И то, и другое находилось в серой зоне и в результате привело к появлению огромных индустрий. Одной из особенностей Скауэр было расположение в Лос-Анджелесе, в сердце киноиндустрии. А какими файлами люди любят делиться, кроме музыки? Видеофайлами. В какой-то момент Американская ассоциация звукозаписывающих компаний, которая только что, в 1999 году, подала в суд на Napster, требуя 20 миллиардов долларов возмещения, вместе с Американской ассоциацией кинокомпаний обращают внимание на маленький стартап, находящийся у них на заднем дворе в Лос-Анджелесе, в который инвестировал небезызвестный им Майкл Овец и который помогает пиратству не только музыки, но и фильмов. В обеих ассоциациях, конечно, искренне удивились и решили не проходить повторно то, что уже было с Napster. Они совместно с тремя десятками других компаний подают в суд на Скауэр суммарно на 250 миллиардов долларов. Четверть триллиона долларов, учитывая каждый случай нарушения отдельно. Они просто решили сразу засадить компанию до смерти. Но самое главное, они отправили Овицу сообщение, что не стоит финансировать пиратов, особенно если построил свою карьеру и состояние на работе актеров и студии. Майкл Овец, несомненно, совершенно четко понял сообщение и захотел максимально дистанцироваться от Скауэр. Через свои контакты в прессе он выставляет себя невинной жертвой, которую обманули основатели стартапа, и он сам был не в курсе, что происходит. Перед выступлением на одном из стартап-мероприятий в Лос-Анджелесе к Трэвису за сценой подошел один из подручных Овеца и на ухо порекомендовал ни при каких условиях не упоминать в выступлении имя Овеца. Иначе, если Трэвис это сделает, ему пригрозили физической расправой. Это сильно напугало Трэвиса, и он, конечно, никого не упоминал. Итак, Трэвису 23 года, на его компанию подали в суд на четверть триллиона долларов, что примерно соответствует 3,5 стоимости Uber во время IPO, а его инвестор сначала ударил в спину, подал на него в суд, а потом бросил, угрожая расправой. Все основатели были расстроены, но Трэвис воспринял это болезненнее всех. Он отказался от образования, карьеры, зарплаты и даже романтических отношений ради своего первого стартапа. Скауэр подает на банкротство, чтобы избежать судебного иска, платит 1 миллион долларов в качестве компенсации, а сама компания уходит с молотка прямо в зале суда за 10 миллионов долларов. Трэвис же переезжает обратно к родителям. Вместе с одним из основателей Скауэр он думает о том, что же делать дальше. Они решают использовать ту же технологию, но вместо нелегального обмена файлами, теперь для того, чтобы облегчить передачу больших файлов и сэкономить на трафике тем, кому это нужно. А именно, той самой индустрии, которая на них до этого подала в суд. То есть решить проблему медиакомпаний по передаче больших видео и аудиофайлов зрителям на TV-тюнеры и компьютеры. На тот момент еще не существовало понятия стриминговых сервисов и не было инфраструктуры для передачи больших медиафайлов по интернету. Музыку слушали в основном через Winamp, а видео смотрели с помощью RealPlayer. В итоге со своим товарищем по Скауэр Трэвис запускает компанию Red Swoosh, которую называет «Моя большая мстя», ну или просто бизнесом мести тем компаниям, которые подали на него в суд. Он превращает их в своих клиентов, которые платят ему деньгами, полученными от банкротства Скауэр. компания поднимает совсем небольшие инвестиции и играет на одном поле с сетевой компанией Akamai Technologies, занимающейся схожими технологиями, но с гораздо более широким охватом. Однако это было не лучшее время для стартапа. Только что взорвался пузырь доткомов. Инвесторы, потерявшие все деньги и последние рубашки, даже не хотели разговаривать. Стоимость той же самой Akamai обвалилась с 50 миллиардов до 160 миллионов долларов. В течение следующих 6 лет Трэвис напряженно работает. Причем первые 4 года не платит себе зарплату и живет с родителями. Он называет это время «кровь, пот и рамен». Партнер Трэвиса за его спиной пытается продать компанию венчурному фонду Sony, чтобы забрать технологии и сотрудников. В результате чего Трэвис его выгоняет. Оказывается, что партнер, который заведовал финансами, не платил налоги компании, а счета компании были совершенно пусты. Над Трэвисом повис существенный долг перед государством. Все это время компания еле-еле сводит концы с концами и чудом остается на плаву. Из компании уходят все программисты, а последнего переманивает Google, тот самый бывший партнер. Компания не умирает исключительно благодаря своим временем, ангельским инвестициям небезызвестного предпринимателя Марка Кьюбана, который не верил в компанию, но что-то увидел в Трэвисе. Всего компания получила 1,7 миллионов долларов инвестиций. В конце концов, Трэвису улыбнулась удача, и ему удалось договориться о продаже компании, той самой Akamai Technologies, за 20 миллионов долларов, из которых после уплаты налогов лично Трэвис получил только 2 миллиона долларов. Теперь, после 10 лет упорной работы, угрозы суда на четверть триллиона долларов, жизни с родителями, отказа от личной жизни, а также крови, пота и рамена, Трэвис решает немного отдохнуть, как и ранее упомянутый Гаррет Кэмп. Оба заработали деньги от продажи своих компаний. Причем оба продали компании в 2007 году с разницей в месяц. Хотя Гаррет определенно заработал намного больше. Через 3 месяца после продажи компании Трэвис покупает кондоминиум в Сан-Франциско, высоко на холмах, с видом на залив в районе Кастро. Он начинает делать ангельские инвестиции в стартапы, представляя себя их поводырем и мистером Вульфом из «Криминального чтива», который помогает решить любые их проблемы. К этому моменту он уже окончательно укрепился в своем мировоззрении и негативном восприятии инвесторов, считая их бесчестными, жадными, готовыми в любой момент ударить в спину. Трэвис постоянно общается со стартапами, выступает на мероприятиях, ведет блог о своих инвестициях и решает превратить свой дом в безопасное место для стартапов и предпринимателей, где можно собираться, обсуждать идеи, неформально общаться, пить пиво и делать барбекю. Он назвал свой дом «Джемпэд» – место, где можно поджемить идеи. Как раз «Джемпэд» Трэвис Каланик и знакомится с Гарретом Кампом. В то же время Трэвис обдумывает идеи для своего следующего стартапа. Неизвестно, слышал ли он в то время про Airbnb, но его новая идея состояла в том, чтобы создавать сеть роскошных апартаментов в едином стиле по всему миру, которые можно было бы арендовать через интернет. При этом он хотел их разделить на несколько классов и ценовых категорий. Он был нацелен на часто путешествующих по бизнесу людей, которые могли бы подписываться на сервис с фиксированной абонентской платой. По примеру Джемпэд, Трэвис назвал сервис PetPass. Маловероятно, конечно, чтобы он слышал про Airbnb, с учетом, что идеи появились с разницей в несколько месяцев, а основатели Airbnb были очень далеко от понятия роскошь. В любом случае, свою идею Трэвис использовал для оправдания своих постоянных поездок по конференциям и аренды дорогих апартаментов для себя и друзей. Итак, Гаррет и Трэвис обдумывают идеи для своих новых бизнесов. Гаррет – идея UberCab, вдохновленный Джеймсом Бондом, а Трэвис – идея аренды роскошных апартаментов PetPass. Оба отправляются в Париж на конференцию LeWeb, где все время проводят вместе и все больше обсуждают идею Гаррета. По рассказам девушки Гаррета, которая поехала с ними, как-то втроем они собрались в дорогом французском ресторане, где полностью списали бумажную скатерть, которая был накрыл стол, обсуждая юнит-экономику сервиса. Гаррет продолжал думать о покупке целого флота собственных авто и аренды для этого флота большого гаража. Но Трэвис после просчетов уговаривает его отказаться от этой идеи. Трэвис не хочет владеть активами. Он хочет быть максимально эффективным. Он предлагает для всех водителей, которые и так будут ездить на уже имеющихся у них седанах и лимузинах, просто купить новенькие айфоны, чтобы сделать юнит-экономику намного лучше. По итогу недели в Париже Трэвис настолько заинтригован идеей, что соглашается присоединиться к Гаррету в роли главного советника и сделать первую ангельскую инвестицию в UberCab. Однако, он договаривается, что он не будет уделять UberCab все свое время, а будет заниматься остальными своими инвестициями. Трэвису все еще хотелось быть мистером Вульфом и пастухом для стартапов. Спасибо, что дослушали до конца первый эпизод серии про историю компании Uber. Вы узнали про состояние дел в индустрии такси и проката лимузинов, а также про первые попытки инноваций на этом рынке с появлением iPhone на примере компаний Taxi Magic и Cabulous. Я рассказал про историю основателей и те факторы, которые привели непосредственно к появлению первой идеи Uber. В следующем эпизоде вы узнаете уже про создание, на тот момент все еще UberCab, поиск первых работников, первую сырую версию продукта, взрывной рост и первых инвесторов. На этом этапе компания все еще изо всех сил старалась быть законопослушной. Подписывайтесь на Биз в любом приложении для подкастов, которое вам нравится, и на канал Биз в YouTube. Ставьте лайки на страницах Facebook, Instagram и Twitter, а также делитесь информацией с друзьями. Социальный хендл подкаста во всех сетях – Рост на Биз. Спасибо за ваше внимание.